Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Храме Христа Спасителя в присутствии президента России подписан акт о каноническом общении Московской Патриархии и Русской Православной Церкви за рубежом. Их фактическое воссоединение и административное слияние обсуждаем с протоиереем Михаилом Мардовым, настоятелем храма великомученика Николая II. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Как вы восприняли сегодняшнюю церемонию?
Ну, я с грустью к этому отношусь, хотя мою и грусть, конечно, здесь, в нашей стране, в особенности, мало кто разделяет. Но вот в зарубежной церкви, я думаю, 20-25% явно людей, которые против этого акта, против этого слияния. И в результате этого слияния можно считать, что русская зарубежная церковь свое существование прекратила. Собственно, даже она не сейчас прекратила. То, что мы с вами сегодня, то есть люди сегодня видели, это была не развязка, это эпилог. Вот существует в Аргентине, издается такая монархическая газета под названием «Наша страна». Вот она сейчас является неким таким оплотом и рупором вот тех людей в эмиграции, которые против этого объединения. И какой-то автор, вот, к сожалению, я не помню какой, написал совершенно замечательные слова. Там такая небольшая заметка, написал, что зарубежная церковь прекратила свое существование в тот момент, когда в синоде зарубежной церкви вообще встал вопрос о том, что возможны переговоры с Московской Патриархией. В этот момент все.
А вот во времена президента Ельцина были ли такие возможности? Тогда же все-таки был чуть-чуть другой строй.
Но видите ли, в чем дело? Тут не в строе дело. Тут дело не в строе и не в политике. То есть политика, безусловно, всегда присутствовала и не могла не присутствовать. Да и вообще церковь так или иначе всегда вовлекается в политику невольно. Вот. Вопрос идет совсем о другом. Русская зарубежная церковь как бы стояла на двух китах. Были две главные идеи. Первая идея их была, это был последовательный антисоветизм и антикоммунизм. При этом они обличали большевистский режим как бандитский, начиная с начала 20-х годов. Когда была Генуэзская конференция?
В 22-м.
В 22-м. Вот. Синод тогда, ну или он, может, еще тогда не синод назывался, а может, он назывался совещание, там, неважно. Значит, архиереи, возглавлявшие зарубежную церковь, написали письмо на Генуэзскую конференцию, значит, где было буквально, почти точно, я скажу, что народы мира, помогите доброму и вообще прекрасному русскому народу, который попал в руки уголовников, мировых злодеев. Помогите им освободиться, дайте им оружие, пошлите им своих добровольцев, потому что эти злодеи, в конце концов, потом еще и на вас кинутся. Но вы же понимаете, что их на Генуэзской конференции не слышали. И понятно, что во все времена, там, будь то разрядка международной напряженности, как при Брежневе, или мирное сосуществование, как при Хрущеве, когда западные либералы приезжали сюда, кокетничали, восхищались, русская зарубежная церковь всегда говорила, что это режим преступный, и этого не снижала. А вторая идея, которая владела, так сказать, истинными чадами и руководителями зарубежной церкви, это было традиционное строгое православие, которое исключает, во-первых, экуменизм, всякие религиозные контакты, ни бытовые, ни социальные, ни с какими другими исповеданиями, которые называются у нас еретиками. И по древним правилам вселенских соборов и соборов поместных, признанных православной церковью, человек, который помолился с еретиком, если он мирянин, отлучается от церкви, если он священнослужитель, он лишается сана. А кроме того, вот уже когда все это, так сказать, достигло, когда зарубежная церковь достигла, так сказать, своего расцвета при митрополите Филарете, они не осудили новый календарь и никогда не находились в общении с теми, кто пользуется новым папским календарем. Вот. А сейчас выяснилось, как мы понимаем, что для большей части, безусловно, большей части паствы иммигрантской, антисоветизм был важнее православия. И когда, по видимости, я повторяю, говорю, по видимости, коммунисты у нас от власти ушли, то вот, значит, а православие как бы осталось в стороне. И вот об этом аспекте почти никто не говорит. Вот очень-очень мало таких голосов.
В отличие от нашего гостя, Виктор Аксючис, бывший народный депутат РСФСР, философ-публицист, дорожит достигнутым единством.
Для меня это дорого, потому что в 90-м году, когда я был народным депутатом России и председателем подкомитета в Комитете по свободе совести Верховного Совета, я предпринял как лидер РХДД попытку воссоединения тогда уже. То есть нас, группа депутатов, обратились к Ельцину с предложением стать инициатором этого воссоединения. Ельцин уполномочил нас начать переговоры с русской зарубежной церковью. Я звонил из Москвы в Нью-Йорк владыке Виталию, изложил позицию российского президента. Владыка первоначально высказался благожелательно. Через два дня со мной уже говорил другой человек, очень резким тоном. Я в ответ услышал, что ничего не изменилось, режим остается коммунистическим, а церковь остается структурой КГБ, и поэтому им не с кем вести переговоры в России. И тогда я понял, что что-то изменится только при смене поколения в русской зарубежной церкви. Что и произошло, и что мы видим сегодня.
Ну, надо сказать, что в те времена еще, следует добавить, что русская зарубежная церковь еще была, так сказать, в некоторых силах, и открывались приходы ее здесь, на территории России. В частности, я перешел из Московской патриархии в 93-м году, когда я понял, что патриархии никто не хочет каяться, и никакой очищения здесь не будет, я перешел именно в русскую зарубежную церковь. Ну, а дальше уже это отдельная тема. Но тут абсолютно точно сказал Аксючец вот какую вещь. Он сказал, действительно, это могло произойти только при смене, при том, как, когда умерли старейшие архиереи. Виталия, было их там в те времена, о которых он говорит, был на покое самый действительно выдающийся деятель зарубежной церкви. Я счастлив, я о нем мемуары писал, счастлив, что я с ним успел познакомиться в 93-м году, в 95-м году, в 94-м я познакомился, в 95-м он уже умер. Это был епископ Григорий, в миру граф Грабе. Он управлял делами синода зарубежной церкви почти 55 лет при всех первоиерархах. Вот. Но, к сожалению, в 86-м году там произошел переворот, как мне кажется, не без участия Лубянки, и он был отстранен. Вот тогда и начался этот закат. Но, тем не менее, были три еще архиерея, не считая Виталия. Виталия они просто вытолкнули, когда он, так сказать, он уже был слишком старый, там были недуги старческие. Были три Антония. Антоний Женевский, Барташевич, Антоний Сан-Франциский, Медведев и Антоний Лос-Анджелосский. Я, честно сказать, забыл его сейчас фамилию, неважно. И вот при этих людях, безусловно, никакая это было бы невозможно. Но когда эти трое умерли, Виталия они выкинули, а дальше уже, так сказать, был у них зеленый свет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с протоиереем Михаилом Мардовым, настоятелем храма великомученика Николая II в Москве, обсуждаем сегодняшнее подписание акта о каноническом общении Московской Патриархии с Русской Православной Церковью за рубежом. Аналитик Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала «Судите сами», которая вчера была также посвящена нашей теме, предлагает деполитизировать ситуацию.
В церкви люди разные, левые и правые, либералы и консерваторы, монархисты и даже социалисты, верующие, конечно, могут быть членами церкви. Церковь, прежде всего, определяется верой человека в Христа и признанием Евхаристии. В Московской патриархии полагают, что солдаты Красной Армии, которые носили партбилет в кармане и крестик на шее, являются святыми мучениками в борьбе против фашизма. Напомню, что раскол между церквями пролег именно тогда, во Вторую мировую, а не в гражданскую войну. Митрополит Анастасий, глава зарубежной церкви, тогда благословил поход Гитлера на Советский Союз, а митрополит Сергий, который тогда представлял Московскую патриархию, уже 22 июня написал воззвание ко всем верующим Русской Православной Церкви с призывом бороться против иностранного вторжения. Именно тогда фронт пролег между православными. Именно в годы Второй мировой войны русские православные люди убивали друг друга. Одни одетые в форму немецкой армии, власовцы, казаки фон Панвица, казаки Краснова, солдаты трех дивизий русских, дивизий Ваффен-СС, другие были советские солдаты, которые тоже, многие из них были православными, были одеты в форму советской армии.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии протоиерей Михаил Ардов.
На реплику Максима Шевченко мне хочется ответить. Я бы сказал, что там некоторые клеветнические сведения содержатся. Митрополит Анастасий, замечательный духовный иерарх, не благословлял немцев на поход на Россию. Есть какая-то одна цитата о том, что, так сказать, некоторое одушевление в тому, что у коммунистов появился такой враг, который может разрушить этот бандитский чудовищный режим. Но, мало того, сейчас больше всех приветствовал нападение Гитлера на Россию совсем не первый иерарх зарубежной церкви, а и тогда еще священник так называемой евлагианской ветви парижской, ныне уже покойный, как он был уже архиепископ Иоанн князь Шаховской. Вот у него была потрясающая совершенно по восторженности статья, где было сказано, что немецкий скальпель хирургической точностью и так далее, и так далее. Но это евлагиана мы ему никогда не припоминает. Сейчас я всех желающих отсылаю, есть такая книга, абсолютно научная, Шкаровского, Михаил, по-моему, он Виктор тоже. Шкаровский называется «Церковь нацистской, православная церковь нацистской Германии». Надо сказать, что и Синод, мало того, у меня есть воспоминания владыки Григория Грабы, как его там допрашивали в гестапо, как несвободно себя чувствовали в Югославии еще митрополит Анастасий и церковное руководство, и как их не пускали, не скажу, что они были, их не пускали, их священников на оккупированные территории и старались всячески ограничить их влияние на военнопленных и так далее. Немцы с присущим тупостью, они потому и войну проиграли, я считаю. Вот, они совсем чего-то подобного не делали. И никакого такого союза с фашистами, тем более вообще говорить о фашистах смешно, как мы знаем, в Германии никаких фашистов не было, там были национал-социалисты. Вот, и уж во всяком случае сравнивать Московскую патриархию, учрежденную Сталином в 43-м году, с зарубежной церковью неправомерно, потому что здесь все вопросы назначения епископа, все это решалось в МГБ и в Совете по делам религии, учрежденном Сталином. А у зарубежной церкви всегда была свобода.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот говорят, глаз народа, глаз Божий. Люди очень радуются, и мы видим, что это объединение, и радуются, что вот мир. А вот вы как-то вот высказываетесь, да, и вот мне кажется, что вот вы не стяжали дух мирен. Я бы сказал, что вы как-то как озлобленец.
Это я, наверное, как озлобленец. Вы знаете, в чем дело? Когда люди соединяются, и чтобы радовался Господь и был бы дух мирен, для этого они должны соединяться, что называется, в истине. Они должны, во-первых, каяться, просить у Бога и друг у друга прощения. И совсем не все соединения, так уж с точки зрения даже истории, не то что Божьей, хороши. Вспомним Брестскую унию, вспомним Флорентийскую унию, которые привели к ужасным бедам и еще худшим отношениям между католичеством и православием. Если бы это не делалось, вот это сегодняшний день, так поспешно, если бы был собран подлинный собор всех русских православных людей, поместный, который вообще здесь не собирается в патриархии, и все это бы решалось гласно, то этому можно было бы, правда, порадоваться. А когда все это сделано келейно, какими-то комиссиями на секретном уровне, то этому радоваться могут только люди, далекие от церковных проблем.
Отец Глеб Яконин, бывший народный депутат РСФСР, не видит в случившемся ничего удивительного.
Я лично сторонник даже. Я считаю, что я в другой церкви. Если они объединятся, то это будет лучше, потому что фактически патриарх Алексей – это современный Брежнев. Но если мы посмотрим на митрополита Лавра, то видим тоже, он очень похож на Брежнева. Церковь находится в застое. Я был членом комиссии Верховного Совета России, которая расследовала документы 5-го управления 4-го отдела КГБ, где вся верхушка Русской Православной Церкви была завербована. Об этом они тоже создали комиссию, но никакого ни исследования, ни покаяния не было до сих пор. Это не акт об общении, а акт об объединении и реальном подчинении Московской Патриархии.
Ну, вот сравнение двух первоиерархов с Брежневым, я бы сказал, они... В таком случае, вроде как бы они похожи, но они не так уж, честно сказать, похожи, потому что патриарх Алексей Ритигер, он, так сказать, демагог, мы слышим его речи, несколько, по-моему, правда, с большой долей актерства, но, тем не менее, все это довольно эффектно. Что же касается митрополита Лавра, с которым я общался, наверное, 4 раза, в моей жизни, один раз в Москве, когда он сюда инкогнито приезжал, как еще секретарь синода зарубежного в 93-м году, а затем 2 или 3 раза в Джорданвилле, в его, как сказать, резиденции, он меня совершенно поразил. Я такого человека второго, может быть, и не знаю. Он никогда ничего вообще не говорит. Он только внимательно смотрит и слушает. И мало того, митрополит Лавр, я это уже где-то говорил, войдет в историю православных церквей всего мира во все времена. Потому что, ну, не только в церкви, но в церкви уж точно существует такая традиция. Если кого-то выбирают епископом или выбирают первоиерархом епископы, этот человек всегда после этого произносит какую-то речь. Кого-то он благодарит, говорит о своих намерениях и так далее, просит каких-то молитв и так далее. Что касается митрополита Лавра, то когда его избрали первоиерархом, выкинувший безобразным образом его предшественника, митрополита Виталия, и его избрали, и, как это есть такой термин церковный, настоловали, он по этому поводу не сказал ни единого слова. Это действительно прецедент в истории.
Слушай, вопрос москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я хочу сказать, что РПЦЗ, в общем-то, вот в Московской области, я знаю, появилась вот в середине 90-х в Мелехово, недалеко от родовой Астафьева. И там, значит, Клыков памятник ставил, деревянный сруб этот, и службы велись. И что я хочу сказать, и в Крыму они появились, там были. Что вы можете сказать о Филарете, как сейчас у нас раскол с этой зарубежной церковью происходит? Что происходит в Киевско-Печерской лавре, она нам все-таки России принадлежит или нет? И еще, если можно, маленькая зарисовка. Значит, буквально перед похоронами Ельцина по Подмосковью крутили фильм о Дубровицах, этой церкви, как Петр открывал, и что, в общем-то, венчает шестиконечная звезда. Да, и потом показывали, что Ельцин, когда лежал, то он лежал в круге шестиконечных звезд.
Ну, что, я думаю, что отношение Московской патриархии на Украине с тамошними как бы автокефальными двумя церквями, это не вопрос сегодняшней нашей темы. Что же касается, как хоронили Ельцина, я там, честно сказать, не рассматривал шестиконечных звезд. А, надо сказать, шестиконечная звезда в православном храме очень часто присутствует, потому что она, это изображение ветхозаветное, я видел на облачениях священнических старинных и на полу вот в одном московском храме. Это, в ней ничего такого мистически страшного для православных людей нету. А вот что действительно было совершенно безобразно, это то, что Ельцина хоронили по императорскому чину, что произносили такие прошения, какие нужно было произносить только при императоре. Но император, так сказать, это, как говорили, в бозе почивший. Что же касается Бориса Николаевича, у меня нет никаких сильных чувств против него, но это был человек совершенно внерелигиозный. Он еще к тому же в свое время принял степень и какую-то награду от ведьмы Джуны, имени какой стал каким-то доктором каких-то там оккультных наук, и еще орден богини Бау. Такого человека в храм вносить-то, честно говоря, вот должен быть отлучен за это от церкви, его вносить в храм не следовало. Вот. Но поскольку, так сказать, это дело политическое, то вот его так торжественно отпевали в этом храме, который, мне тоже кажется, так сказать, в наше время не нужно было столько тратить денег на это сооружение в центре Москвы, он там никому не нужен, разве только вот для таких мероприятий, я бы так сказал.
Да, мы обсуждали в те дни некоторую поспешность этих похорон, когда на вторые сутки уже прекратили доступ к телу и похоронили, хотя еще целый день полагался. Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Михаил Викторович, у меня к вам такой вопрос. Значит, Дмитрий Сергеевич Мережковский, которого, как я знаю, вы не очень жалуете, в одном из своих эссе писал, что Русская Православная Церковь отошла от заветов Христа. И вот в этой связи у меня к вам вопрос. Те испытания, которые Всевышний ей послал потом, не являются ли карой? Вот.
Вы знаете, этот вопрос хороший, но так все еретики и все протестанты всегда обвиняют церковь, что она отошла от заветов Христа. Но вот этих людей, в том числе Дмитрия Сергеевича, что, увы, как мы знаем, невозможно, я бы хотел спросить, откуда он знает про заветы Христа? Он знает это из Евангелия и вообще из Нового Завета. Так вот, кто составил этот Новый Завет? Кто выбрал именно вот эти документы Евангелия и апостольские послания, засвидетельствовал их подлинность и составил этот корпус? Ведь 50, вот сейчас вот мы слышим, все время идет, значит, вот какие-то еще находят, 50 апокрифов.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут, новости коротко. В Самаре в канун проведения там марша несогласных был на 6 часов задержан исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Милиционеры задержали его прямо на вокзале, у Белунова отобрали деньги, заявив, что их подлинность вызывает сомнения. Оппозиция в России планирует новые марши несогласных. На 9 июня акция запланирована в Петербурге, на 11 в Москве, сообщил журналистам один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов. По его словам, марш хотят провести в начале июня и в Воронеже. В Самаре в преддверии саммита ЕС-Россия прошли неформальные встречи российских и европейских политиков. На завтрашнем саммите стороны намерены обсудить планы США по размещению элементов противоракетной обороны в Восточной Европе, вето Польши на начало переговоров по соглашению между Россией и ЕС и недавние события в Эстонии. Израильская авиация нанесла в четверг 3 новых удара по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы юга Израиля. Удары наносились по объектам группировки «Хамас». Убиты, по уточненным данным, по меньшей мере 2 боевика и более 40 ранены. Правозащитники России протестуют против преследования Союза журналистов, который Росимущество выселяет из помещения на Зубовском бульваре. Помещение было в свое время передано журналистам в бессрочное и безвозмездное пользование. В городе Кандагар на юге Афганистана жертвами серии террористических нападений в четверг стали 14 человек. 11 полицейских погибли в результате 2 взрывов у постов полиции в разных районах города. В тот же день в Кандагаре было совершено покушение на министра информации Афганистана. Смертник направил заминированную машину на автомобиль министра. Чиновник получил легкие ранения. 20 мая в Москве состоится акция в поддержку свободы слова и против цензуры на телевидении, получившая название «Марш на Останкино». На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее подписание акта о каноническом общении Московской Патриархии с Русской Православной Церковью за рубежом обсуждаем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма мученика Николая II. Отец Георгий Эдельштейн, священник Костромской епархии Московской Патриархии, испытал противоречивые чувства.
Много лет зарубежная церковь говорила, что есть три препятствия к воссоединению. Это сергианство, отвержение новомучеников и это экуменизм. Все три эти условия не были преодолены. Московская патриархия как была, так и остается сергианской. Мне очень жаль, что и Русская Православная Церковь за рубежом тоже стала сергианской. Наш священный синод был сформирован Комитетом государственной безопасности. Общеизвестно, весь мир знает, что его святейшество, патриарх Московский, сия Руси, который сегодня подписывал акт о воссоединении, много лет был агентом КГБ. Но, повторяю, сам факт воссоединения я приветствую. Для меня это праздник.
Ну, тут можно сказать, что какая-то некоторая нелогичность. Абсолютно точно сказал отец Георгий, которого я глубоко уважаю, абсолютно точно сказал об этих трех условиях. И действительно, эти три условия вовсе не устранены. Вот как-то, так сказать, им, видно, руки сильно выкручивали. Но есть еще же один момент, очень важный, вот о том, что такое, что произошло вообще в православном мире. Ведь православная церковь с 20-х годов находится в жесточайшем кризисе. Во всем, потому что вот, так сказать, богословы последних времен и вообще считали, что есть такой термин удерживающий. И еще апостол Павел писал в послании, втором послании к фессалоникийцам, что антихрист не явится, пока не будет взят удерживающий. Вот удерживающим был православный император. В 17 году удерживающий был взят. И дальше началось полное безобразие. В России началось чудовищное, поддерживаемое чекистами обновленчество разнообразное. В Греции с очень поспешностью, с огромной недальновидностью, я бы сказал, просто глупостью, стали греческие церкви одна за другой постепенно переходить на папистский новый календарь, и это с одной только политической целью, что после этого им легче будет объединиться с англиканами, и тогда англичане помогут им завоевать Константинополь. Но мы же понимаем, как это все у них получилось. И сейчас в мире есть так мировое православие, все, нет ни одного православного патриарха. Все патриархи участвуют в экуменическом движении патриархаты, и все они общаются с новостильниками и служат по новому календарю. Например, ну, Московская патриархия не служит по новому календарю, но это просто она боится здесь очередного раскола. А за границей у патриархии сколько угодно новостильных приходов. В Америке, я думаю, почти все новостильные. В Англии у покойного владыки Антония Блюма были новостильные приходы. В Эстонии, откуда родом патриарх Ридигер, и так далее. Так вот, сейчас в мире есть, так сказать, такие группы старостильников и истинно православных. Очень много греков. Примерно 20% верующих, настоящих греков – это старостильники. Есть очень мощная румынская старостильная церковь, которую страшно преследовал Чаушеску. Он их всех сажал, как вот катакомбников сажали коммунисты. Есть старостильные болгары. Сейчас есть уже, ну, сербская церковь тоже пока старостильная. Вот. И зарубежная церковь была рупором вот этих людей и светочем для них, потому что митрополит Филарет, который в начале 60-х годов стал первоиерархом зарубежной церкви, а скончался он в 85-м году, вел свой корабль абсолютно точным курсом. Вместе со своим главным помощником, епископом Григорием Граббе, они написали три скорбные послания против экуменизма, обращаясь ко всем мировым православным церквям и разъясняя всем прочим, что Московская патриархия не церковь свободная, а марионетка коммунистических властей. И вот сейчас вот об этом никто не говорит почти. Вот я все слушаю и смотрю там о том, что вот что самое страшное. И мы вот все те, кто принадлежит к таким маленьким юрисдикциям подлинно православным, мы с падением зарубежной церкви окончательно превращаемся в маргиналов. Хотя мы этого не страшимся, потому что маргиналы, христиане, бывали в истории маргиналами, начиная, я думаю, что и первые христиане, сам Господь Иисус Христос, воспринимались фарисеями в Иерусалиме как маргиналы.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мой дед, священник, принадлежал как раз к той церкви, с которой Алексий II хочет соединиться. И вот он был расстрелян советской властью при молчаливом одобрении именно вот той самой советской церкви. Но у меня протест против этого объединения, потому что церковь Алексия II более безбожная, чем советская церковь. Вот возьмите, вот эта дикая озлобленность, я как-никак не могу понять, дикая озлобленность к советскому периоду, где народ не грешил, не давали грешить, не искушали. Это ведь не соответствует Новому Завету. Вот это, я считаю, Алексий II – это церковь Ветхого Завета.
Ну, тут слушательница, конечно, в кое в чем права, но у нее есть некоторая непоследовательность. Конечно, ее дед расстрелян и не принадлежал к зарубежной церкви. В зарубежной церкви обыкновенно не расстреливали. Он принадлежал, наверное, к катакомбной церкви или просто к любой части российской церкви. Но я бы хотел спросить, а кто расстрелял ее деда? Вот эти самые коммунисты, которые установили здесь советскую власть. Поэтому уж я во многом не согласен с патриархом Алексеем, но я осуждаю советский период, все наши беды оттуда гораздо более решительно, чем те, кто принадлежит к Московской патриархии.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Ардов, у меня сначала маленький комментарий, потом вопрос. Господин Ардов, пытаясь раздувать потухший пепел гражданской войны, напоминает того белорусского деда из анекдота, который через 50 лет после войны взрывал поезда, партизанил. Вот. А вопрос у меня такой. Вот как известно, Гитлер, находясь около копья судьбы в венском замке Хофбург, он сам об этом писал, продал свою душу некоему сверхчеловеку. Какому именно он не сообщал, но догадаться нетрудно, если вспомнить, как сатана соблазнял Христа и показывал ему все царства мира. Вот. И я считаю, что какой-нибудь сталинский коммунист, бросаясь с гранатой под немецкий танк, был ближе к Богу, чем те священники зарубежные, которые в Берлине служили молебны за Гитлера-освободителя.
Таких молебнов нигде не служили. Это, отсылаю вас к книжке Шкаровского, таких молебнов не служили. Вот. И что же касается, кому там продавал Гитлер душу, ну, я этого ничего не знаю. Я не так хорошо знаю жизнь Гитлера и, честно сказать, не очень ей интересуюсь.
Известный религиозный диссидент 70-х годов Александр Огородников, главный редактор православной газеты «Община. 21 век», долгое время преклонялся перед пастырями Российской православной церкви за рубежом.
Например, я был поражен, когда я был на Западе, я общался с иерархами зарубежной церкви. Меня поражала, так сказать, именно простота, потому что наши епископы, они как бы небожители, они вообще недоступны. Они, ну, как бы такая вот, что ли, определенная каста, скажем так, мягко, понимаете? Вот взяты черные лимузины даже в советское время, это коньяк, таска с икрой. И, конечно, полная изоляция от народа. И вот этот дух, который они от патриарха Тихона вынесли и пронесли, и тем более они не могли его иначе принести, потому что миряне Русской Православной Церкви за рубежом играют очень большую и активную роль. Если мы, наши церкви, просто безгласное стадо, с которым никто не считается, то там миряне – это активный, очень важный смыслообразующий как бы элемент церковного тела. Просто они несут ту еще духовность. Понимаете, мы-то все неофиты в той или иной мере.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Это очень справедливое замечание. И, надо сказать, что действительно приходы и миряне зарубежной церкви не сродни приходам нашим, так сказать, как бы забитым и находящимся в полнейшем, в почти военном послушании у наших архиереев. И вот тут есть некая ошибка, которую допустили те политики, ну, не будем говорить о спецслужбах, которые готовили вот это вот объединение. Они наверняка не понимали, что зарубежные епископы не обладают такой властью, как обладают епископы-наместники здесь. И то, что они сказали, вот так, синод уже весь за нас, они всех там, кого, наверное, закупили, кого запугали, кого завербовали, вот синод наш, значит, мы их все, теперь тепленьких возьмем. Ну вот и не возьмут они. То есть возьмут, конечно, кого-то, но очень много, повторю, приходов, священников и просто мирян уйдут, потому что они, у них нет такой системы. И вот сейчас мы знаем, что самый главный и самый, как сказать, знаменитый в зарубежье монастырь женский во Франции ушел от митрополита Лавра, от тамошнего епископа Амвросия, именно ввиду вот этого объединения. И это не, я думаю, что это не первый, я знаю, что это не первый, и думаю, что это не последний пример такого рода.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
Я хочу поблагодарить вашего гостя Михаила Ардова за ту правду, которую он говорит. А у меня буквально три маленьких вопросика. Первый вопрос. Каким образом РПЦ сегодня занимается такими вопросами, как настаивать, допустим, на увольнении главного редактора «Эхо Москвы»? Второй вопрос. Каким образом РПЦ расправилась со священником Сергеем, который в Краснокаменске посещал Михаила Ходорковского? И каким образом господин Ридигер, уроженец Эстонии, после таких событий в Эстонии, мы не видим никаких от него движений, как от патриарха всей Руси?
Да, ну про Краснокаменскую колонию мы рассказывали.
Когда... Да, это, ну, так сказать, это, я же уже упомянул, что Московская патриархия, дисциплина, как в армии, там шаг вправо, шаг влево, считается побег.
И... Вот отец Георгий Дельштейн у нас сегодня все-таки самостоятельное мнение высказал.
Да, он, нет, ну, он, так сказать, он не, как бы несколько, я бы сказал, он особая такая точка, это отдельно, я не будем обсуждать его. Вот. Но вот о чем я вам скажу. Каким образом все это происходит, я вам скажу. Когда-то, еще в советские времена, я говорил, мне пришло, я еще и священником не был, но я уже был таким активным верующим, ходил в церковь регулярно и все. Я сказал, что у нас в стране так, у нас церковь отделена от государства, а государство от церкви не отделено. И вот поэтому мы знаем, что во всех политических играх, во всех политических, так сказать, всяких предприятиях патриархия всегда гласно и, так сказать, радостно подпевает власть имущим. Вот и все. Поскольку надо было давить Ходорковского, то, соответственно, этого батюшку тоже наказали. Но он оказался, слава тебе, Господи, крепким орешком.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня вопрос отцу Михаилу. Скажите, пожалуйста...
Добрый вечер.
Да.
Здравствуйте. У меня вопрос отцу Михаилу. Скажите, пожалуйста...
Российская Федерация возьмет теперь на свой экономический баланс РПЦЗ? И кто кого соблазнил, когда вот решалось объединение? РПЦ, РПЦЗ соблазнило или наоборот?
Ну, российская, не знаю, как они там будут, как тут бухгалтерский термин «баланс», но уже давно, начиная с времен 1945 года, Российская Федерация, номинально патриархия, отбирает собственность у зарубежной церкви. В 1945 1945 сразу же году в Западном Берлине они забрали у зарубежной церкви собор, при этом который никак построен именно был зарубежниками и для зарубежников. Затем в 1948 году, когда Сталин способствовал признанию Организации Объединенных Наций государства Израиль, израильтяне отплатили Сталину тем, что всю церковную собственность зарубежной церкви, которая была на территории тогда еще тогдашнего Израиля, они передали Московской патриархии, а Московская патриархия ни здесь, ни там на исторические здания прав не имеет. Вся зарубежная собственность у нас теперь принадлежит администрации президента. Вот. Как будет дальше все это развиваться, я не знаю, да меня это и не интересует. Что же касается соблазнителей, то я думаю, соблазнители были закулисные, потому что я уже говорил, что у советской власти, и таким образом у Лубянки, не было более последовательного и принципиального врага, чем зарубежная церковь. Вот они-то ее и соблазняли.
Слушаю москвича Игоря Анатольевича.
Добрый вечер. Отец Михаил, скажите, пожалуйста, какого спектакля сейчас ожидать по поводу анафемы патриарха Тихона? То есть ее Московская патриархия отменить не имеет права, РПЦЗ не имеет права, поскольку это анафема патриарха, а там патриарха нет. Значит, и как теперь будет?
А никак не будет. Они в этом смысле, они абсолютно ведут себя антиканонично. Они как будто ничего этого не было. А там, кстати, самой зарубежной церкви, она тоже только что попала, вот сейчас, вот сегодня она попала под свою анафему. Есть такое славянское выражение, под свою анафему подошву. Потому что при митрополите Филарете в 1983 году на соборе зарубежной церкви была провозглашена анафема экуменизму. Так вот теперь они будут сообщаться со всеми экуменистами, какие только есть в мире. Но этих людей каноничность не интересует. На самом деле они уже, да, они действительно все под анафемой патриарха Тихона, как пособники большевиков, но, как мы знаем, они живут припеваючи.
Слушаем вопрос москвича Владимира. Погромче. Слушаем москвичку Марину.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я тоже благодарен Владимиру Алексеевичу, что он вас приглашает, вас очень интересно, как-то вам доверять. Вот я, можно сказать, сторонний взгляд выскажу, но в той церкви зарубежной были такие личности, как Иоанн Максимович и Серафим Роуз. То есть это совершенно уникальные для современного мира святые люди. В нашей церкви таких не выросло за эти годы. И вот меня насторожили такие слова. Сказано, что вот выкручивали им руки, потом как-то некрасиво поступили с владыкой Виталием. Видимо, для того тоже, чтобы договориться с Лавром. Так вот, зачем все это нужно было? И зачем, и к чему вот такие слова? Все повторяют рефреном, гражданская война закончилась.
Вот видите, я уже об этом говорил, что, к сожалению, из-за того, что православием в этом мире интересуется ничтожный процент людей, даже те, кто ходит в церковь, эти 3%, например, в нашей стране, они интересуются не православием, а обрядами, ну, в лучшем случае, пением, иконами, сердечностью батюшки, а кого там поминают, насколько этот батюшка говорит именно православные какие-то истины, это уже никого не волнует. Вот, и эта политика сейчас, вот они все говорят, вот были Красная Церковь, Белая Церковь, все, это все чушь. Церковь может быть только православной. Если она уже окрашена в какой-то цвет, она уже не церковь. И вот, и поэтому для меня сейчас самое важное, это именно трагедия истинного православия, когда рухнул, так сказать, самый главный бастион истинного православия, который в течение, наверное, 80 лет или там больше, именно был этим самым бастионом.
Отец Яков Кротов, обозреватель радиостанции «Свобода», был шокирован сегодняшней церемонией.
В сегодняшней церемонии воссоединения церквей, которую я, прямо скажу, видел только по телевизору, к сожалению, бросилась в глаза непропорциональная роль президента Российской Федерации. потому что событие такого рода, которое не является политическим, светским. И то, что президент говорил речь и все прочее, мне кажется, показывает, что это не церковное событие. Вышел на арену главный дирижер. Никакого покаяния не было. С тоталитаризмом боролась местная катакомбная церковь. И в каком-то смысле существует и по сей день церковная оппозиция, насколько существует Лубянка, рядом с которой мы стоим. Но главное, реально воссоединяется с Московской патриархией примерно, ну, в лучшем случае, 2/3 зарубежной церкви. И вместо одного разделения Московской патриархии, зарубежной церкви, уже сегодня 4 разных юрисдикции. Люди, не согласные с этим союзом, уже образовали свои отдельные церкви. Так что вместо 2 русских православных церквей уже появилось 4 на этой почве. Так что раскол только углубился. Если смотреть не по казенщине, а реально.
Да, я абсолютно с отцом Иаковым согласен. Безусловно, нужно... Я думаю, что это идет от трусости и, может быть, какого-то безразличия этих самых патриархийных режиссеров. Это бы выглядело чудовищно. Я думаю, что если бы такой акт был бы в присутствии государя-императора всероссийского, который, помимо всего, был помазанником Божьим и хранителем веры, и он бы не встал на амвон, чтобы что-то такое читать. Может быть, он бы потом принял в каком-то зале всех этих иерархов, и там бы... с трона мог бы им что-то такое сказать. Но чтобы он встал на амвон, я думаю, что это исключается. Вообще, так сказать, правильно было бы так. Должны были первые иерархи стоять на амвоне, а внизу под амвоном стоять мирянин Владимир Владимирович Путин и, может быть, что-то им сказать. Ну, это было бы еще куда ни шло. А это, конечно, ни в какие ворота действительно не лезет. В том числе в царские врата храма Христа Спасителя.
Слушаем вопрос москвича Александра Михайловича.
Вот. Здравствуйте, Владимир. У меня такой вот вопрос к вашему гостю, господину Арлеву. Вы знаете, вот сегодня меня прям, ну, до глубины души потрясло. Я просто как специалист знаю, вот, что присутствие нашего, так сказать, президента, вот, это было торжество, наконец, Лубянки над последним оплотом. Это русская зарубежная церковь. То есть это вот было празднование.
Ну, к сожалению, да, и мы это тоже заметили.
Да, к сожалению, я тоже должен поставить тот же диагноз.
Слушаем Сергей, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Мне вот довелось жить вот на территории прихода, там этого Йохве, Ихве, вот, где там товарищ Ридигер там это самое трудился. Вот, мне просто очень много было людей, которые рассказывали про случай это стукачества. Вообще то, что произошло, это вообще страшно, конечно. И вот как вот сейчас будет не Троица, а там это Бог Отец, Бог Сын и Бог Племянник еще будет в нашем ВВП там. Это вообще, конечно, ужасно все.
Ну, дело в том, что тут мы знаем, что про каких-то людей церковных гадательно говорят, что они сотрудничают со спецслужбами. Что же касается патриарха Ридигера, то его дело оперативное находится в Эстонии, и эстонские власти уже довольно давно с удовольствием все это опубликовали. Так что это секрет Полишинеля.
Слушаем Виктора из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень интересный разговор. Вот напоминаю, знаете, вот как люди сидят на свадьбе. Одни пытаются понять, кто кого соблазнил. Он ее или она его. Другие пытаются дознаться, кто из них согрешил в прошлой там с кем и так далее. А третьи сидят и радуются вот воссоединению любящих сердец.
Ну вот мы, очевидно, нечто среднее себя представляем.
Да, но, так сказать, вы понимаете, если продолжить ваш образ, то, к сожалению, как мы знаем, не после всех свадьб возникают счастливые семьи, и многие браки кончаются скандальными разводами. Поэтому на свадьбе можно не только любоваться женихом и невестой, но и порассуждать, что же их ждет в будущем.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер всем.
Здравствуйте.
У меня
Вопрос к Михаилу Ардову. Знают ли зарубежные миряне, православные, да, что священники агента Дроздова передают тайну исповеди в КГБ, да?
Ну, я думаю, что, кое-кто и знает, но поскольку тут про иммигрантов надо сказать вот какую вещь. Почему да значительное число их, конечно же, за это объединение. Потому что я знаю, я бывал много за границей, я знаю психологию иммигрантов. Они очень хотят России добра. И очень часто принимают желаемое за действительное. Они неоднократно в этом ошибались. Ну, вот всегдашний мой пример, что Сергей Васильевич Рахманинов, он был очень антисоветски до войны настроен. В Париже он в каком-то собрании играл, вошел советский посол, он сказал, пока человек не уйдет, я играть не буду. И посол ушел. А уже во время войны, незадолго до смерти, он Сталину посылал деньги, помогал строить. И также точно воодушевились победой Сталина, да и назначением патриарха. Вот в Москве патриарх, они видят кинохронику, к ним приезжают архиереи. И вроде тут все в порядке. И они поехали сюда, все попали по возможности, кто в тюрьму, кто в ссылку. Конечно, сейчас это не грозит. Но эти все иммигранты, сейчас тем более телевидение, а не кинохроника, красивые картинки, вот тебе собор, вот тебе президент, вот тебе патриарх. Все в порядке, ну что ж теперь, почему? Можно не объединяться.
Да, вот на такой невеселой ноте, вопросительной скорее, на многоточие, завершаем разговор с Михаилом Ардовым, протоиереем, настоятелем храма мученика Николая II, о подписании сегодняшнего акта о каноническом общении Московской Патриархии с Русской Православной Церковью за рубежом. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный.